Всем здравствуйте, кто сейчас слышит меня, всем, кто слушает Веда Радио, всем, кто следит за вебинарами от студии Золотого Века и кто знает, что мы сотрудничаем вместе. По пятницам обычно у нас совместные такие эфиры проходят, и сегодня вы услышите Александра Богдасарова, которого также уже не один раз слышали, как в эфире Веда Радио, и не один раз, наверное, уже видели, если вы следите за нашими эфирами, которых сопровождают видео включения. Сегодня также вы сможете увидеть Александра и, конечно же, пообщаться с ним, задавая свои вопросы. И особо это вам будет интересно, если вы изучаете такое священное писание, как Бхагавад-гита. А это, в общем-то, основа всех основ, так скажем, основа ведического знания. Это действительно то, что на самом деле может помочь вам в вашем духовном развитии, в вашей духовной практике. И разобраться в этом нам помогает Александр Богдасаров. Мы связываемся с ним по скайпу. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Олеся, здравствуйте.
Что сегодня у нас по плану?
По плану у нас сегодня все очень интересное. Мы сегодня продолжим Бхагавад-гиту и закончим третью главу. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы надеемся, что к нам подключается стабильная личность, которая получается слушать вот, стабильно наши программы, и тогда у них получается определенным образом обзорно смотреть Бхагавад-гиту. Сегодня мы закончим третью главу. Третья глава для нас очень поучительна. Надеюсь, она всех нас научила очень важному принципу. Это принципу действия в этом мире, но действия на духовной платформе. Вот, то есть третья глава, она рассеивает вот эту иллюзию, что духовная жизнь – это что-то такое бездейственное, аморфное, ленивое. Нет, можно активно действовать, можно что-то делать, но при этом бездействовать и испытывать внутреннее счастье. И все это заключается в одном простом секрете, что это действие должно быть направлено на Бога. Вот, должно иметь под собой вот этот вот мотив. Мотив удовлетворить Бога. И мы старались вот, в той или иной степени говорить об этом. Вот, как жить этим внутренним счастьем, испытывать счастье, действуя в этом мире, соприкасаясь с всем внешним, но быть счастливым внутри. Вот, я надеюсь, что, может быть, за эту неделю у многих у наших слушателей появился этот опыт вот этого внутреннего счастья, когда у них получилось что-то сделать и при этом удовлетворить Бога и испытать счастье внутри. Вот, ведь счастье же, оно действительно находится не снаружи, а внутри. И этот опыт, он не каждому доступен. Вот, например, можно что-то поесть. Вот, и, например, есть вкусный какой-то плод. Вот какой-то там, не знаю, манго, очень вкусный плод. Но если я очень сытый, вот, то даже когда я ем это манго, оно мне кажется совсем невкусным. Да? Поэтому счастье или вкус этого плода, он заключается не в самом этом плоде, а он заключается в моем сознании, да, в моем подходе к этому плоду. Вот. Или же простой кусок хлеба может казаться великим таким сладчайшим тортом, когда очень сильный аппетит. Или же какой-то торт может, когда я не голоден совершенно, или переел какое-нибудь варенье, оно может наоборот меня также так это, ну, какое-то бросать в какое-то состояние абсолютно, так сказать, невкусное. Все это зависит от нашего подхода, от нашего сознания, поэтому в этом мире действовать нужно учиться правильно, и этому учит нас третья глава.
Вы знаете, вот а вы еще, это... еще более приятный вкус можно получить, если накормить кого-то. Вот мы сегодня с мужем накормили 16 человек в первой половине дня. Мы были очень счастливы, потому что они тоже были счастливы, заходя к нам домой.
Вообще, а сейчас во второй половине дня вы накармливаете всех знанием.
Да, помогаю.
Целый день кормления. Да, это хорошая у вас практика. Видите, это вы... так сказать, приготовили завтрак и вышли и сказали, да кто голодный, да? И к вам 16 человек пришло.
Ну, это был обед, и это были наши друзья с предварительной договоренностью, поэтому у нас сегодня пир был перед эфиром. Ну вот, мы получили много удовольствия. Рекомендую.
Хорошего, поздравляю вас, видите, в хорошей компании обедаете. Окей, тогда мы продолжим. Вот. Мы продолжим сегодня, у нас сегодня тоже очень важная тема. Немножечко сделаю обзор предыдущего эфира, где мы говорили о том, что действовать ради Бога – это высшая форма деятельности. Это своего рода, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, яги или жертвоприношение. Такое слово произносит «жертвоприношение». Может показаться немножко странным, но на самом деле каждый из нас он приносит какую-то жертву в своей жизни. Вот. И эта жертва она заключается в служении. это наша истинная как потребность служить кому-то. Вот, например, вот, жена служит мужу, муж служит жене, и это вот очень нужно каждому человеку. Почему? Потому что в какой-то степени, даже если у нас материальное сознание, и мы эгоистически немножко даже вот, служим друг другу вот, со своими мотивами, но там есть какой-то принцип служения, и поэтому люди очень сильно привлекаются. Могут даже всю жизнь так вот служить этому. Но высший пилотаж жизни – это когда мы начинаем служить Богу. И это вот деятельность, активная деятельность такая, с таким мотивом, когда у нас получается вот это переключение произойти, это высшая проба, да, 985-я проба деятельности. Вот, это очень уникальная деятельность. И мы сказали про основной принцип в прошлый раз, за счет чего это переключение может произойти. И этот принцип очень простой, это соприкосновение со святым. Вот, именно святой он пробуждает в нас этот интерес, именно святой он дает вот это вот, дает этот вкус и перенаправляет определенным образом наше сознание. Поэтому мы сделали очень важный акцент на том, что важно соприкасать свое сознание с чистым звуком, с посланием священных писаний святых. Вот. И это очень важно. И сегодня я просто нашел такую определенную картинку, которая очень сильно меня вдохновила. Знаете, когда что-то очень сильно вдохновляет, сразу хочется поделиться. Вот, наверное, тоже ваш обед, он тоже очень сильно вас вдохновил, когда вы увидели и подумали, только надо 16 человек пригласить. Не 2, не 3, а потому что такой нектар, что нужно 16. Вот, и поэтому я тоже захотел поделиться этой картинкой. Мне кажется, вот для людей, у которых вот это переключение произошло, на то, что какой-то интерес к Богу, мне кажется, это для каждого человека, у которого это переключение произошло, в этой картинке найдет какую-то глубину для себя. Такая очень бездонная картинка, вы можете посмотреть ее на сайте, да, Олеся?
Да, эту картинку можно увидеть, если зайти в новости в сегодняшнем эфире, вот там же, где можно смотреть видеотрансляцию, вот сразу под окошком с видео есть такая картинка. Нажимаете на нее, она увеличится, и можно рассмотреть даже приблизительно в деталях то, что там изображено.
Да-да-да, дорогие друзья, пожалуйста, не экономьте интернет-трафик, посмотрите эту картинку. Вот, это очень нектарная картинка. Если у вас уже получилось ее загрузить, просто посмотрите сейчас, но в какой-то момент, когда закончится эфир, вы просто постарайтесь немножко окунуться в эту картинку.
И а вот не всем, наверное, что-то понятно вообще, что это изображено. Многие вообще, кажется, что это река, на берегу реки какие-то люди. Большие. Okay. Что это такое?
Объясните. Я, знаете, сам не хотел рассказывать, но ждал, пока вы скажете. Да, это происходит, то, что запечатлено, это фотография, это не просто картинка, это фотография, и на фотографии запечатлен храм, вот, храм божества Панчататвы, и этот храм, он находится вблизи известной реки Ганг. Вот, вблизи этой реки, эта река, она каждый год растекается, бывает на километры растекается, и при этом она всегда затапливает, практически ежегодно затапливает этот храм. Вот. Но вот те личности, у которых в сердце вот это стабильное влечение к Богу достигло определенной стабильной платформы, то есть вот это, они уже, так сказать, не рассматривают какие-то внешние препятствия как препятствия, вот, и внутренние тоже, то вы на этой картине, на этой фотографии можете увидеть вот эту женщину, которая каждый день она приходит вот, к этим божествам, которая каждый день молится, и даже когда вот, ну, туда вот, служители храма, они подбираются на лодке, эта бабушка такая пожилая, видно уже в возрасте, она стоит на том же месте, на котором она стоит каждый день, вот, и вот возносит те же самые молитвы, и при этом она не рассматривает какие-то внешние препятствия, что это вода, что там есть змеи, они есть там, знаете, даже есть крокодилы в Ганге, вот я их сам видел, вот, и там может быть много разных опасностей, она не думает, что она заболеет, вот она делает то, что она как душа бы делала, и то, что она в вечности будет делать, и мне, знаете, что самое интересное, это посмотреть на эту картинку с другой стороны, чтобы увидеть это лицо этой бабушки, потому что наверняка ее глаза, это как раз-таки соприкосновение с таким взглядом может очень сильно изменить сердце. Вот. Это то, что я увидел в этой картинке, в этой фотографии. Вот. Посмотрите вы на нее, мне кажется, может быть, вам что-то раскроется. Порой даже одна фотография вот такая, она может пробудить в нас определенные какие-то чувства, какой-то интерес.
Иногда кажется сразу, может быть, да что тут такого, проплыть, особенно если это жаркий день, в прохладной, может быть, водичке поплыть нормально, но когда змеи и крокодилы, это все меняет, конечно.
Ну, вообще, Ганга, знаете, такая река, что в ней как-то даже плавать так не очень. Она mm-hmm. очень такая, с внешней точки зрения, это вам не пляжи Крыма, там такие с такой чистой водой. Там очень много всего разного плавает, раз. Причем очень открыто и очень много всего. Вот. При этом вода сама по себе не очень такая, как бы внешне чистая и так далее. Прохладная. Вот, прохладная. Вот, может быть, в жаркий день, да, самое то, но когда река разливается, это сезон дождей, это значит, что 3 месяца идет дождик каждый день. Наверняка не очень mm-hmm. жарко. Ну, так или иначе, посмотрите, пожалуйста, дорогие радиослушатели. Может быть, для вас тоже это будет ценно. Окей.
Хорошо. Мы продолжим. Вернемся потом. К Бхагавад-гите.
Да. Да, вернемся. Вот. И последний раздел Бхагавад-гиты, он очень знаменательный для каждого из нас. Почему? Потому что каждый из нас так или иначе, может быть, уже хочет действовать на духовной платформе, но что-то мешает. Вот. Наверняка у каждого есть этот опыт, что какие-то препятствия возникают, и, может быть, даже не по своей воле. Да? Мы говорили, что важно отказаться от каких-то неправильных привычек, от греховных действий для того, чтобы получилось как-то углубиться в своих отношениях с Богом, какие-то принципы принять в жизни, принципы свободы. Вот. Но зачастую мы можем заметить, что даже какая-то сила, она без нашей воли на то, мы даже того не планировали, она заставляет нас делать, вот, заставляет нас делать порой очень дурные вещи. Вот, и поэтому в 3 глава, 36-37 стих, этот вопрос возникает у Арджуны. Это не наш, это такой вопрос, который, в принципе, для каждого, вот, каждый человек испытает его на себе, поэтому задает его Арджуна, чтобы, так сказать, мы получили ответ. И вот сейчас вот мы попросим Олесю прочитать 36-37 стих, где как раз-таки Арджуна он спрашивает, что это за сила такая, которая заставляет нас, вот, избивает нас и эксплуатирует нас. Вы готовы?
Да, хорошо, спасибо за такую возможность. Итак, у нас глава 3, текст 36 и 37. Я зачитываю. Арджуна сказал: «О, потомок Вришни, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли?» И текст 37. Верховный Господь сказал: «О, Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире». Вот так?
Вот так вот. Знакомьтесь. То есть знакомьтесь. Разведка докладывает. Вот есть такой вот друг, точнее враг, но, может быть, для кто-то считает его другом, и зовут его Кама. Вот, Кама эша, Крода эша, Раджа гуна самут бхава. То есть Кришна, он как наш учитель, кто-то, кто хочет нам благо, он говорит, что это никто иное, как вожделение. Он называет его здесь Махапампа. Махапампа — это значит сильнейший враг. То есть, значит, в принципе, тот, которого победить очень сложно. Если вот так вот посмотреть пословный перевод, вот, который с санскрита идет, то есть победить его очень сложно, то есть очень сильный враг, и зовут его вожделение. И что такое вожделение? Вожделение, если мы читали Бхагавад-гиту, 1-2 глава, это на самом деле наша истинная любовь. Это наша истинная любовь, истинное стремление к духовному, она преобразуется, и когда она соприкасается с окислителями этого материального мира, то как молоко оно становится в какой-то момент кефиром, да, так и вот когда мы соприкасаемся с этим миром, а именно с гуной страсти, да, видите здесь, Раджа гуна самут бава, то есть проистекает из гуны страсти. Гуна страсти, она окисляет эту любовь, гуны материальные. И эта любовь, самая сильная, что ни на есть любовь какая-то, духовная любовь к Богу, она преобразуется и становится вожделением. Поэтому это наша, так сказать, внутренняя потребность, наше истинное желание, наша истинная энергия, но вот так вот неправильно оно применяется. И победить его очень сложно. Очень сложно победить, но сейчас мы продолжим дальше, Кришна все-таки нам поможет. Есть даже такой пример, который приводит в этой связи, это в комментарии, по-моему, не в Бхагавад, не в комментарии Шрилы Прабхупады, ученики Шрилы Прабхупады приводят пример, что были такие люди, их фамилия была какая-то Патели или Петели, как-то так, если правильно произнести. И эти люди, им не нравилась ночь. они не любили ночь, они любили день. Вот такая у них была специфика. И когда приходила ночь, они брали палки и прогоняли эту ночь, типа били ее палками и выгоняли из своей квартиры эту ночь, из своего дома. Вот. И в какой-то момент наступал рассвет, и они думали, вот мы победили темноту, вот, мы победили ночь. Но в какой-то момент опять солнце заходило, и ночь приходила. Вот. Также и мы иногда можем сражаться с вожделением, какую-то палку брать или даже, может быть, иногда брать какой-то молоток. Вот. Но вроде бы, может быть, на какое-то время что-то уходит, вот, или притупляются какие-то интересы к материальному миру, но потом они возвращаются. Вот. Этот опыт я наверняка тоже есть у каждого. Вот. Поэтому Кришна здесь очень важную вещь говорит в этом стихе. Он говорит о... где берет силу вожделения. Источник, откуда оно питается, где эта подстанция, да, откуда идет энергия, что лампочка горит, почему всегда этот интерес пробуждается. И это вторая строчка этого стиха, я надеюсь, Бхагавад-гита перед вашими глазами сейчас. Эта строчка звучит как «Раджа-гуна самут бхава», то есть, что вожделение – это порожденный самут бхава, порожденный раджа-гуной, гуной страсти. Наверняка каждый из вас немножко, может быть, слышал, а кто-то, может быть, даже много слышал, кто-то чуть-чуть о разных энергиях материальной природы, а именно энергии страсти. И вот эта энергия страсти, она как раз-таки, соприкасаясь с ней, то есть когда человек входит в соприкосновение, она вот дает силу вожделению. Вот поэтому и, ну, вывод очень простой, чтобы силу забрать у вожделения, чтобы... так сказать, плохое в нас перестало расти, нужно просто не кормить это, да? Вот, поэтому нужно уменьшить свое соприкосновение с гуной страсти или с энергией страсти, или в какой-то момент ее совершенно прекратить. Вот. Так или иначе, так нужно будет поступить. И мы немножко... Это очень важно. Почему? Потому что эти энергии, они постоянно на нас действуют, постоянно на нас влияют. И человеку не может находиться статично под влиянием какой-то энергии. Страсти, невежества или благости. Они постоянно нами, так сказать... нас постоянно куда-то стягивают. Обычно всегда идет процесс вниз. Когда человек прилагает усилия, идет процесс вверх. Знаете, как скалолаз. Вот. Ему для того, чтобы ползти, вот, ему нужно, чтобы забираться на горы, ему нужно постоянно закидывать, вот этот, вот, забивать там, этот колышек и пристегивать страховку выше себя. Потому что если он ниже себя пристегнет, то он упадет, вот, разобьется. Так и здесь мы должны понять, что такое благость для того, чтобы избавиться от влияния страсти. И тем самым всегда прилагать усилия, чтобы карабкаться вверх. Вот потому что если мы расслабляемся и не знаем, как действуют энергии, то мы естественным образом уходим в гуну невежества. И здесь Арджуна в этом же стихе, он говорит, что это возникает из-под влияния гуны страсти, а потом превращается в гнев. Гнев – это признак именно энергии невежества. То есть в страсти мы хотим создавать отношения, хотим, чтобы нас любили, хотим, чтобы у нас все получалось. Но когда у нас что-то начинает не получаться, и мы под влиянием страсти находимся, то в какой-то момент мы начинаем гневаться. Гневаться на жену, гневаться на наших, так сказать, работников и так далее, тех, кто нас окружает. И это уже, значит, невежество начинает охватывать. И в невежестве человек он все разрушает. Страсть он создает, пытается что-то сделать, чтобы стало больше для моего наслаждения. Но естественное проявление, если он не карабкается вверх, если он не забывает колышек выше, то естественным образом он скатится все-таки ниже, а значит в невежество, в гнев. И в какой-то момент вот, начнется перепалки, начнутся какие-то доказательства, начнется какая-то там вот, вещь, которая разрушит отношения, которая приведет к каким-то беспокойствам определенным. Поэтому не выбираем, да, не выбираем страсть, вот, а выбираем благость. Есть разные проводники этих энергий в виде правильной еды, правильного времени, вот, и правильной воды. Вот, вода бывает может в разных энергиях, например, там Кока-Кола, да, или Пепси-Кола, или просто чистая вода в благости, или алкоголь. Совершенно разная вода.
А общение, если вот человек постоянно вот эти колышки вверх всегда забивал, и в конце концов добрался куда-то там до вершины горы, вы сказали, что всегда эти гуны меняются, правильно? Может ли человек достигнуть такого положения, что он будет только под влиянием гуны благости? Или, может быть, что-то выше даже есть?
Выше – это духовный уровень, но трамплин на духовную, так сказать, на духовную площадку – это как раз-таки энергия благости. И когда человек оказывается под энергией благости, то он может на ней стабильно держаться, в какой-то момент даже это может стать естественным образом. Просто происходит определенная перепрошивка в ценности, определенная перепрошивка привычек, определенная перепрошивка каких-то устремлений, и человек просто начинает естественным образом выбирать благостные продукты. Например, мы вот выбираем, просто заходим в магазин и выбираем какую-то воду, да, например, минеральную воду, вот хорошую выбираем, да. Или же выбираем какой-то вот напиток, там, вот, адреналин, там, да, ну и тем самым нам это хочется. Но когда мы сначала искусственно, может быть, заставляя себя, переходим в благость, потом получаем опыт, что действительно, оказывается, все лучше работает, и вообще вода, она очень полезна. Вот. Простая, чистая вода. Человек получает опыт, и когда он находится под влиянием благости, что происходит дальше, что он становится способным соприкасаться, опять же, со святыми, священными писаниями глубже, с людьми глубже соприкасаться, мир глубже видеть. Ему становится это интересно, ему начинает это нравиться. Вот. И иногда он начинает гордиться. И когда он начинает гордиться, то он опять падает под влияние энергии страсти. Потому что начинает считать себя выше, знающим и так далее, каким-то более таким продвинутым. Вот, поэтому здесь очень много таких нюансов определенных, но это всего лишь для того, чтобы, так сказать, победить вожделение, это всего лишь первые строчки, которые мы сейчас разобрали, поэтому мы, может быть, обсудим это в вопросах, но я не хотел бы сильно на этом сейчас сделать внимание, потому что мы тогда не успеем очень важное
хорошо
дальше
разобрать. Хорошо,
потому что Кришна сейчас просто обозначил, откуда берет силу вожделение. Но еще у вожделения у него есть определенные дзоты. То есть такие определенные опорные точки, какие-то эти, так сказать, как-то дзот, это как это перевести, укрепление, которое она занимает в нашем сознании, да, или в нашем теле, и откуда его очень сложно, так сказать, вытолкнуть. То есть нужно завоевать каким-то очень серьезным оружием надо нападать. И дальше идут стихи, которые как раз-таки раскрывают это. Это у нас 40-й стих.
Так. Стих 40 я могу зачитывать?
Да, 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 давайте.
Итак, перевод. «Оплотом вожделения являются чувства, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию».
Вот Кришна опять нам помогает, и он говорит, что всего лишь три укрепленных дзота есть у этого нашего великого врага. Это ум, разум вот, и чувства. То есть вожделение, оно не в руке, не в голове, и даже не там, кто-то может сказать, в половых органах. Оно, оказывается, находится в наших чувствах, в нашем уме и в нашем разуме. Вот. Поэтому именно вот здесь нужно научиться работать, и именно здесь понять, каким образом вот этого врага оттуда можно будет, так сказать, победить, каким образом его нужно атаковать, чтобы он оттуда ушел. Вот. И как его атаковать, это самое важное, что мы хотим сказать, описано в 42 стихе. Здесь мы остановимся.
Так. Угу. Переходим к 42 стиху.
Да.
И перевод я зачитываю. Так, вот он. «Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она, то есть душа».
Вот такой вот стих. Может быть, сразу непонятный, кто первый раз читает Бхагавадгиту. Органы чувств выше, чем неодушевленная материя. То есть здесь определенным образом первое, что говорит Кришна, он говорит, что на самом деле, если ты понимаешь, что ты душа, то ты стоишь над всем этим. То есть ты стоишь на самой высшей ступени. Ты выше, чем этот ум, чувство и разум. И это очень важное понимание, что я не являюсь первым. Растожествление этим умом, чувствами и разумом. Это определенно на прокат взятые такие, какие-то в эксплуатацию взятые определенные такие характеристики действий. Но я ими не являюсь. И это растождествление, если оно хотя бы происходит, просто человек об этом знает на платформе разума, оно дает очень, очень нам важную такую платформу для действий определенных, для совершения определенных перемен в своей жизни. Как знаете, есть такая, это сейчас известная история про одного пианиста. Вот. Был такой один человек, он был пианистом, ну, таким простым пианистом, который играл где-то там в кафе, вот, что-то там зарабатывал, кормил семью, но что-то произошло в его жизни, какая-то сложность, его посадили в тюрьму. посадили в тюрьму, где он должен был пребывать какой-то большой промежуток времени. И он, что очень интересно сделал, он находился в тюрьме, хотя он был очень интеллигентным человеком, может быть, достаточно чистым, но что-то, какая-то ситуация, я не помню, какие моменты там были, ситуация его привела в тюрьму. Но он находился в такой камере, где были люди такие очень низких нравов и так далее. И что он в какой-то момент начал делать, так как он был пианистом и человеком, который любит музыку, он просто нарисовал, на полу нарисовал клавиши, фортепиано, вот, и сидел и играл на этих клавишах. И все окружавшие его вот эти заключенные, они думали, ну какой-то похожий дурак. И когда он вышел из этой тюрьмы, он начал писать уникальные такие мелодии. Сейчас он очень известный человек, такие очень красивые, такие сонаты там какое-то. И его начали спрашивать, откуда у вас вдохновение и так далее. Он сказал, я вот был в тюрьме. Вот я находился, и он описывал эти ужасные условия в тюрьме, как людей там просто опускают, эти даже никто им не хочет блага, и сами заключенные такие люди, эти, кто их сторожа этих тюрем, они тоже издеваются над людьми. Но он говорит, я просто рисовал вот это вот эти вот фортепиано просто на полу. И говорит, я нажимал на эти клавиши, я слышал музыку. Я слышал музыку, я играл на этих клавишах, и я слышал музыку, я был полностью погружен, я был в другом мире. То есть я находился не в тюрьме, я, то есть, был где-то там. И ко мне приходили определенные вдохновения, запоминал эти переходы, запоминал эти аккорды. Вот, и просто сейчас это вот льется из меня. Вот почему? Потому что я очень много времени в тюрьме провел за музыкальным инструментом. Вот, и это такой очень важный пример, что он не отождествился с теми обстоятельствами, в которых он находился. Хотя обстоятельства были ужасные. Да? И этот человек, он просто делал шаг немножко в другом направлении. Он просто... Ну, в направлении творчества, да, и он просто приложил свой творческий талант, и вот так вот он проявился. Так и мы. Мы находимся в определенных обстоятельствах. Чувства, они осквернены вожделением. Видя объект какой-то, сразу мы привлекаемся, хотим эксплуатировать для себя. Ум, он планирует. С утра просыпаешься и сразу планируешь, так как же понаслаждаться, да. Даже идя на работу, ну, надо как-то понаслаждаться, купить там что-то, там, бутылочку, там, не знаю, чего-то, там, надо что-то сделать здесь, надо там скачать какую-то музыку, ну, как-то надо понаслаждаться. Разум, он тоже, он всегда, он все контролирует, и он ставит определенные цели жизни. За 2 года плазменный телевизор, за 3 года машина, там, за 4, нет, за 5, ладно, квартира в Москве. И такие цели жизни, мы за этими целями бежим, вот так и так далее. То есть в таких условиях мы находимся. Но что Кришна говорит в этом стихе? Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше, чем чувство, а разум выше ума. Но ты, дорогой радиослушатель Веда Радио, еще выше стоишь, чем все эти побуждения, чем ум, разум. Вот. Ты стоишь выше. Почему? Потому что ты душа. Вот это очень важно на примере пианиста, нам хотя бы на платформе разума растождествиться и понять, что мы немножко другие, не с этим. Вот. Или есть еще одна история про одного, это своего рода притча, про одного помощника царя, из простой семьи был простой человек, и царь увидел, что этот человек, он как очень разумный, и он взял его своим министром. И сразу царство пошло вверх, казна начала расти, и этот, он стал помощником сначала каких-то там при дворе, потом в какой-то момент стал помощником царя, первым его советником. И давал очень важные советы этому царю. Вот. Но при этом у него была такая сумочка, в которую он постоянно заглядывал. Такая, значит, привычка была. То есть не кого-то привычка плевать, а вот у него была привычка, он заглядывал в сумочку. Вот. И там были завистники различные, кто думал, ничего себе, быстрый карьерный рост такой, а? И они царю говорили, смотри, царь, вот у него сумочка, он заглядывает, наверняка он там что-то у тебя подукрал, наверняка твой iPhone 6 он просто стащил, ты просто не заметил. И вот, и он постоянно заглядывает, наверное, он с казны твоей что-то постоянно ворует и думает, так, на месте ли никто. Вот, и какой-то царь тоже увидел, что у него есть такая привычка, и он позвал его, сказал, так, пожалуйста, Николая ко мне. Николай этот пришел. Вот, а ну-ка, что у тебя там в этой сумке? И этот сказал, ну, я извиняюсь, царь, не важно вам, это абсолютно не важно. Он говорит, покажи. Он говорит, да зачем это же, ну, такие какие-то вещи, которые вам, ну, не вдохновитесь. Он говорит, покажи, иначе я, говорит, зол на тебя, я чувствую. Мне сказали, что ты у меня воруешь, что ты меня хочешь подставить. И у него забрали эту сумку, взяли ее, вытряхнули. И в этой сумочке, вот такой маленькой, лежала его такая аккуратно сложенная жилетка пастуха. Такая драная жилетка. А он был простым человеком, каким-то пастухом.
что это такое? Что это? Он говорит, это моя жилетка. Он говорит, а зачем ты постоянно на нее заглядываешь? Он говорит, я заглядываю для того, чтобы вспоминать, говорит, кто я. И вот сижу здесь около с тобой, с твоими придворными, тут много таких красивых женщин. Но я когда заглядываю, личный пастух. И тогда я могу именно действовать по-настоящему, помогая тебе, не привязываясь к этим всем внешним вещам, не бежа за какими-то такими-то вот этими внешними устремлениями. Я пытаюсь просто действовать, вот, что я понимаю, что это не мое место, просто ты меня просишь, и я действую. Ну, не отождествляюсь, не пытаюсь что-то завоевать здесь. И эта жилетка, она мне напоминает всегда, кто я. Что я вот просто обычный пастух, который сейчас, может быть, как-то вот здесь вот служит вот, при дворе, но при этом я вот обычный человек. И это помогает мне сохранять смиренное настроение и просто помогать тебе. Не пытаться быть тобой, не пытаться подражать тебе, а просто быть самим собой. И тогда этот царь подумал, ох, и очень сильно вдохновился, его сердце изменилось. Это тоже такой же пример, как раз-таки, который иллюстрирует этот стих, что нам вот важно произвести это растождествление. Окей, хватит истории, и сейчас мы посмотрим, как же с каждым из врагов бороться. То есть три врага – это чувство, разум и ум. Три врага. И на каждый, для каждого из них есть определенное оружие. Кого-то надо будет с пистолета, кого-то надо будет с гранаты, а кого-то нужно будет вот правильным образом подойти к нему. И Кришна тоже сейчас это все расскажет. Итак, начнем, да, дальше?
Да, продолжим.
Продолжим, точнее, начнем дальше. Итак, 41 стих, он описывает у нас, как бороться с чувствами. Угу.
Ага, 41, возвращаемся. А
поэтому... Да, тут определенная схема такая. То есть...
Хорошо, текст да. 41. Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего вырви главный корень греха и порока – вожделение. Подчини в себе чувства, срази этого врага знания и духовного совершенствования. Ага, то есть мы уже поняли, что главный враг наш – это вожделение. Корень греха и порока – это и есть вожделение, и вот его нужно вырвать с корнем.
Еще духовного знания тоже враг, видите, оказывается. Да, то есть и вот здесь рецепт начинает свое лечение, Кришна начинает с первого такого дзота, это дзот чувств. То есть, что важно именно подчинить себе эти чувства. Они сами неподчиненно действуют, приклеиваются к чему не заказывали. Вот. Но Кришна говорит, что нужно научиться постепенно вот, научиться подчинять себе эти чувства. И немножко дальше он расскажет этот принцип, очень интересный принцип, это принцип черепахи. Вот этот принцип как раз-таки он говорит о том, как человек может попробовать подчинить себе чувства. Когда черепаха греется на солнышке, она расслаблена, можно увидеть ее ноги, руки, хвост, руки тоже, да, голову. Но когда она чувствует опасность, она сразу втягивает все свои конечности в панцирь. Так и духовный искатель, он свои чувства именно таким же образом. Он именно таким же образом ими пользуется. То есть важно понять, к чему мои чувства. Если я хочу, чтобы я духовно развиваться, то я могу свои чувства использовать на духовном развитии, например, в каких-то духовных процессах или действуя в этом мире, активно действуя. Вот, я могу это использовать, но при этом не забывая о цели своих действий. Да? Но когда, например, предлагается какое-то такое наслаждение, какие-то такие греховные вещи, то мои чувства, они сразу же в панцирь запрыгивают. То есть это должно вот как такая определенная такая рефлекс должен так отработаться. То есть, или мы смотрим на что-то такое, что пробуждает нас какое-то, опять же, вожделение, то чувства, они должны вот определенный в панцирь запрыгивать. Знаете, как для монахов. У монахов современных есть такой определенный лозунг, называется «lockdown», вот, что, так сказать, с санскрита современного, это английский язык, да, сейчас. Язык такой, его называют современный санскрит, все его используют. Вот. Это значит, что смотри вниз, look down. То есть, и этот человек как раз-таки вот именно, когда самых мощных чувств, это вот наши глаза, когда человек, он смотрит вниз, это значит, что когда мы, например, действуем в этом мире, и вдруг мы видим какой-то объект, который нас привлекает, у нас есть всего лишь 3 секунды. Вот 3 секунды. После 3 секунд начинается привязанность. То есть начинается. То есть 3 секунды это еще безобидное соприкосновение. Когда чуть-чуть больше начинается соприкосновение, то сразу уже включаются какие-то механизмы.
заработали какие-то шестеренки в виде привязанности. Вот. Потом, так как мы не обретаем этот объект, приходит разочарованность. И так как разочарованность начинает расти, приходит гнев, неудовлетворение и так далее. Вот. Мы переходим, так сказать, в определенный такой... Запускается определенный механизм, шестеренки закрутились. Но 3 секунды у нас есть законные. Поэтому этот принцип локдаун вы тоже можете практиковать. И это, в принципе, несложно, если у нас есть... если у нас есть какое-то духовное устремление. Но что важно сказать, что мы сейчас три вот разберем, именно три позиции: ум, разум и чувство, и в комплексе, лечение происходит в комплексе. То есть если вы, например, начинаете контролировать чувство, но при этом на платформе разума у вас не происходит работы, то может быть сложно это быть. Вот. Но если при этом вы сейчас узнаете, что значит нужно сделать, как из разума вытравить вожделение, как из ума, и если вы вдохновитесь на всех трех уровнях действовать, то, в принципе, чувство это несложно. Просто втягиваем. 3 секунды, тем более, еще есть у нас. Вот, можно попробовать. И в какой-то момент это не значит, что вы останетесь без чего. Это всего лишь 3 секунды, я могу посмотреть на эту красивый бутерброд, там, да, или, не знаю, там, на эту там, какую-то машину там, прекрасную, или на там, 3 секунды, и, может быть, я могу понаслаждаться алкоголем. Нет, это не значит это. То есть 3 секунды, это не значит, что ты там как бы выпьем, нет, это какие-то уже спекуляции, это такое иногда тоже бывает, спрашивают. Нет, мы, например, смотреть это вот, когда глаза через чувства, через глаза выходят, то 3 секунды достаточно. То есть вот этот принцип черепахи попробуйте в своей жизни. Итак, дальше, что, как работать с разумом, чтобы у нас время не убегало. А, вот. Это 43 стих.
43.
Последний стих этой главы.
Да, угу. Последний стих. 42 мы прочитали, потом 41, теперь 43. О, могучие руки Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, то есть погруженного в сознание Кришны, и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага вожделения.
Вот, то есть вот то, что, чем мы сейчас занимаемся, дорогие друзья. То есть мы пытаемся как раз-таки вот этот вот разум свой одухотворить. И одухотворяется он с помощью того, что мы пытаемся изучать духовное знание, изучать священные писания, делаем это системно. Вот насколько у нас это получается. Вот. И тем самым происходит определенная перепрошивка ценностей в нашем разуме. То есть наш разум, он, если так визуально представить, он напоминает определенную такую библиотеку с различными полочками. Вот. Если у нас появляется какая-то новая информация, и куда-то книгу мы хотим поставить, то какую-то книгу мы должны будем вытащить, чтобы на ее место поставить. Так сейчас, что мы с вами делаем, мы пытаемся определенные ценности привить своему разуму. Определенные ценности так привить, это значит, знаете, когда растение, оно растет и прививают более благородное, это определенный процесс, который занимает время, усилия, нужно ухаживать, там пластилином так поддерживать, потому что сначала он совсем не держится, иногда не схватывается, вот, но потом в какой-то момент прививается и очень хорошо начинает развиваться. То есть это не сразу происходит, но когда человек, он каждодневно, это значит, что с определенной периодичностью, но постоянно, какое-то время соприкасает свой разум с этими объективными ценностями, священными писаниями или посланием святых, то такой человек, у него происходит определенная, даже он может его не замечать, определенная перепрошивка. Вот, определенная перепрошивка в разуме происходит. И в этот момент, что происходит, когда разум перепрошивается, чувства, мы пытаемся их контролировать. То, что происходит с умом, здесь тоже об этом, в этом стихе говорит Кришна, что ум, он автоматически просто. То есть его, с ним мы работаем в том ракурсе, что мы просто с двух сторон его зажимаем, и когда чувства контролируются, а разум он начинает приобретать более возвышенные ценности, он в какой-то момент он просто принимает. То есть он принимает, и он начинает сам заражаться, и начинает сам пропитываться каким-то, и начинает уже планировать нашу духовную деятельность. Начинает не стягивать нас, начинает нас постепенно начинает очищаться и перестает нам навязывать какие-то свои идеи или какие-то там память прошлого какого-то или какие-то вкусы, которые нам были привиты вот, соприкосновением с греховной деятельностью. Вот, все это начинает из ума выходить. благодаря тому, что вот мы его помещаем между вот этих вот двух одухотворенных огней. Это то, что мы соприкасаем свой разум вот, с объективной реальностью, и то, что мы свои чувства пытаемся очистить. Очистить — это значит, что мы их возвышаем до гуны благости, вот, отказываемся от, от греховной жизни и стараемся не соприкасаться. Вот, не соприкасаться с ней, с какими-то объектами, которые опять же транслируют нам вот, какие-то страстные или невежественные желания. Вот, и тогда ум он тоже очищается. Очень интересный пример привел Александр Хакимов. Вот, наверняка вы тоже, может быть, слышали лекции этого человека, очень, очень такие глубокие лекции. Он привел пример, как этот разум и прошивается. У его знакомых, у них был огород, они купили какой-то участок, в хорошем месте. Вот, и на этом участке рос определенный сорняк, какой-то такой сорняк, который было очень трудно выполоть, вообще практически невозможно. Вот, и поэтому он был дешевый, похоже, этот участок его приобрели. И как только не пытались, полностью перекопали все поле, вот, но этот сорняк все равно продолжал расти. Они сделали это еще раз, и он все равно продолжал. Ничего невозможно посадить. Что-то сажаешь хорошее, какой-нибудь там виноград, и он все его съедает, не дает ему жизни. Это растение благородно умирает. Вот, и не могли ничего сделать, земля просто простаивала. В какой-то момент им просто посоветовали перепалывание этого поля. Вот. Это был необычный стиль, что нужно было сначала прополоть вот так вот горизонтально, потом вертикально, потом через строгий промежуток времени повторить эту же процедуру, и через строгий промежуток времени повторить эту процедуру еще раз. Вот. И тогда эти люди, чей это был участок, они начали так делать. Вот. И когда они начали так делать, то в какой-то момент этот сорняк начал уходить естественным образом. То есть он начал как-то уходить, и в какой-то момент на этом участке, где он был, везде в других местах он еще оставался, а вот на этом участке его уже не было. То есть он сам естественным образом ушел. Почему? Потому что почувствовал, похоже, что ну, здесь его не хотят. Вот так и наш разум. То есть он определенную переполку должен пройти. И это процесс времени и процесс постоянных усилий. То есть вдоль и поперек мы должны вот постоянно, так сказать, прививать ему определенные духовные ценности, прививать вот эти вот духовные знания, которые реализуются на опыте, подкрепляются нашим опытом, подкрепляются вкусом, вот, определенным вкусом. И это тогда дает нам силу отказаться от вот этих вот вожделенческих идей, от вожделенческих планов, которые так или иначе, может быть, нам уже неприятны, но по-прежнему остаются с нами, вот как бы мы того ни хотели. Вот. Вот такой вот механизм. Я сейчас еще раз сделаю обзор. Достаточно все просто, как всегда. Вот. Все простое, все самое мудрое, оно очень простое. Вот. Очень все просто. То есть у нас есть чувства, ум и разум. И вожделение, оно именно там селится, именно там дает, вот, так сказать, вот эти вот раковые опухоли, именно там. Именно там она распространяет свое влияние. И есть три лекарства. Чувства мы просто поднимаем, очищаем с помощью благости, с помощью того, что мы контролируем их, не соприкасаясь с объектами страсти, невежества. Вот мы пытаемся втягивать их, вот, как черепахи. Вот, втягиваем. Второе – это то, что мы свой разум пропалываем, давая ему определенные ценности. И тем самым ум подчиняется. И все это мы делаем на платформе того, что я не являюсь вот этими разумом, умом и чувствами вожделеющими. Вот я душа. Только когда мы понимаем это, что я душа, хотя бы вот на платформе разума к нам это вошло, такая книжечка появилась у нас на полке, вот, тогда у нас появляется вот эта вот платформа для того, чтобы начать эту работу на этих трех фронтах. Вот, начать эту работу в том, чтобы вожделение потихонечку выгонять. И когда станет очень неблагоприятные условия для вожделения, вот оно постепенно будет уходить. Вот, и в какой-то момент оно будет уходить так, что просто начнет появляться духовный вкус. Вот, помните, в самом начале сказали, что это же изначально наш духовный вкус, наша любовь, гуны страсти, и появилось вожделение. Этот процесс алхимии обратный будет. Постепенно просто будет духовный вкус прорастать, и вожделение будет потихонечку уходить. Будет уходить, и тем самым вот нам станет интереснее. Кто-то говорит, что ну просто нужно дождаться, даже в обществе вот, духовных искателей. По физиологии у мужчины в 50, у женщины, там, я не помню, там, во сколько-то, все это отойдет на второй план. И вот тогда мы займемся духовной практикой. Это иллюзорная концепция, дорогие друзья. То есть так это не работает. 50 лет это, ну да, тело изменится, но при этом оплот вожделения, он находится не в теле. Мы уже сказали, не в каких-то там органах, или не находится в руке, или там где-то не висит на ушах. Вот. Оплотом вожделения является прежде всего наше сознание, то есть ум, разум, чувство. Вот. Поэтому если даже тело становится неспособным для того, чтобы исполнять вот эти вот страстные желания какие-то, то вожделение переходит просто в более тонкую форму в виде того, что человек стремится к славе, человек стремится к каким-то почестям, стремится к какому-то определенному такому, ну, пытается как-то тонким образом, так сказать, наслаждаться каким-то тонким вожделением, пытается как-то не грубо эксплуатировать этот мир, а более тонко его эксплуатировать. То есть по-разному это может происходить. И да, глубокий старик, мы можем видеть, что это, да, и даже если его тело старое, уже не, репродуктивная функция не работает, то если он не работал на этих трех фронтах, то это не значит, что у него нет вожделения. Это значит, что просто он не может его удовлетворять, поэтому не удовлетворен и просто сплетничает или критикует современную жизнь и говорит, что в Советском Союзе было лучше, потому что там вот что-то было лучше. Почему? Потому что вожделение есть, но уже нет возможности его реализовывать. Вот оно осталось. Поэтому, если сейчас даже вы молоды, и этот враг, он очень силен, но благодаря Бхагавад-гите, пожалуйста, сами еще почитайте, то, что сейчас мы с вами обсуждаем, мы просто делаем определенные такие наметочки. Вот. Но вы сами читайте, потому что в каждом комментарии Шрилы Прабхупады, в каждом стихе определенная энергия есть. Определенная энергия на то, чтобы это у вас получилось. То есть определенные благословения есть. Определенное такое, как... Вот если вы соприкоснетесь с этим звуком в виде, который написан вот, на бумаге, то вы получите определенную энергию для того, чтобы действовать на этой платформе. Это последний раздел, он с 36 по 43 стих, который как раз-таки раскрывает этого нашего злостного врага, вожделения, вот, который есть у всех. Представляете? Тут есть тоже один еще стих, который говорит, что мы его пропустили, так как времени у нас немного, мы чуть позже начали. Вот. Говорит о том, что у всех живых существ есть это вожделение. И у деревьев, и у животных. Вот, в любой форме жизни это вожделение присутствует. Почему? Потому что материальный мир – это значит уже определенный вожделенческий подход. Определенное заражение определенное здесь есть уже. Ну вот так вот, такой небольшой обзор.
Спасибо вам.
Надеюсь, полезно. Угу.
Можно теперь немножко обсудить с нашими слушателями, можно задавать свои вопросы. Напомню снова, с помощью звонка по скайпу, логин наш в скайпе «Веда-радио» одним словом, добавляйтесь или просто звоните, даже можно не добавляя в контакты, звонок все равно пройдет. Мы вас подключим к эфиру, когда это будет уместно. Так что звонить можно в любую секунду, в любой момент. И также можно писать на сайт Ведарадио, vedaradio.fm. Очень все просто. Есть у нас несколько вопросов в письменном виде, и я обращаю внимание на них. «Добрый день», пишет Ольга. В лекциях по психологии советуют проживать эмоции, хоть и негативные, в том числе и гнев. В Бхагавад-гите говорится о принципе черепахи. Это несколько напоминает подавление или это управление. В чем именно разница? Как не быть в заблуждении относительно успехов контроля эмоций? Как интересно.
Серьезный вопрос. Вот, принцип черепахи, он относится в большей степени именно к контролю чувств. Вот, это когда человек, он просто контролирует чувства. А гнев – это уже определенный выход неудовлетворенных. То есть, когда чувства соприкоснулись с объектами, вот, мы их не проконтролировали, как черепаха, вот, произошел процесс соприкосновения, то есть, я захотел этот объект, захотел стакан воды, но у меня резко его забрали. Тогда возникает гнев, да, неудовлетворенность. Я начинаю говорить, куда унесли, почему? Вот этот гнев возникает. Поэтому принцип черепахи, он в большей степени к тому, как контролировать свои чувства. Вот. Но проживать эмоции нужно, но гнев лучше не проживать. Почему? Потому что проживая... психология просто к чему вам говорят? Вам говорят, что если у вас, например, нет духовной платформы, да, ну и гнев возникает, то может быть каким-то полумером или лекарством таким, знаете, валидольчиком является то, что вы просто выпустите свои эмоции, вам станет немножко легче. Но если вы пили валидол, это не значит, что у вас сердце выздоровело. Да? Вы просто расширили сосуды в сердце, и как-то оно перестало болеть. Вот. Это не является лекарством, это всего лишь просто какое-то временное, так сказать, временный полумер, который как-то вам помог. Вот. Так и если гнев возникает, это не значит, что его нужно выпускать, и это будет лекарство. Вот. Гнев возникает все потому, почему? Потому что мы неправильно относимся к этому миру. Мы не поняли, что счастье, оно-то заключено именно в нас внутри. Пытаемся наслаждаться какими-то внешними вещами, и когда у нас не получается, а у нас будет не получаться, потому что этот мир, он так устроен, что он будет давать конфетку. Возьми, возьми, опа! Опа, унес, и мы такие, так куда же, почему? Так это же власть плохая, давайте пойдем и будем воевать на Украине. Вот так это возникает. Мы начинаем гневаться, кого-то там убивать и так далее, кого-то, кому-то причинять боль и так далее, просто потому что мы удовлетворено наше вожделение. Поэтому Бхагавад-гита, особенно третья глава, она говорит, что по-другому действовать совершенно. Ты не можешь не действовать в этом мире, говорит Бхагавад-гита. Каждый из нас не может. Я вот буду сидеть в этой комнате, ну, час, два, три, но потом мне нужно будет уже что-то начать делать, потому что ну, каждый здесь действует. Но научись действовать на духовной платформе, не соприкасаясь, не принимая эти чувства за то, что они являются твоим. Постарайся действовать ради Бога. Вот, ради него действовать. И это соприкосновение со святыми. Дай им свой слух, отдай им свою способность слушать или читать. Вот, почитай книги, послушай святых. И когда у тебя это появится соприкосновение, они дадут тебе квалификацию по-другому относиться к этому миру. Не стягивать одеяло на себя и тем самым эти чувства пытаясь удовлетворить и потом разочаровываться, а просто правильно относиться. Правильно относиться к этому миру, правильно относиться к объектам чувств, чтобы не возникало вожделение, а возникал просто, мы можем даже использовать что-то и брать это вроде бы для себя, но если внутри вот ракурс, точка приложения немножко изменена, вот, то не возникает гнева, вот, не возникает вожделения, вот, и следствие не возникает гнева, а возникает просто процесс того, что мы просто удовлетворяем какие-то свои насущные потребности необходимые, но при этом и начинаем испытывать счастье внутри от того, что душа, она соприкасается с Богом, соприкасается с чистым звуком, и начинает расцветать, начинает пахнуть, и пахнет не вожделением, а любовью.
Вот. Вот такой вот ответ. Спасибо за ответ. Ирина спрашивает, а желание, казалось бы, духовных вещей, это тоже вожделение?
Это лицемерие. Это лицемерие, когда мы, казалось бы, духовных вещей, когда мы просто, может быть, что-то прячем сами от себя или пытаемся кем-то притвориться. Потому что, чтобы захотеть духовных вещей, я еще раз повторюсь, для этого нужно определенную работу проделать. То есть это значит, нужно определенное смирение, что я хочу у кого-то научиться. Я должен от кого-то получить. Я не все имею в этом мире, я не самый совершенный. Вот, и я вот хочу вот от святых это получить. И это принцип смирения. Когда мы открываем книгу, это принцип смирения, знаете. Мы, то есть, ставим себя ниже нее. Она может меня чему-то научить, поэтому я даю ему ей свое время, свое сознание и читаю. Вот. Но, а лицемерие – это когда я просто, ну, так сказать, ладно, окей, какая сейчас духовная прическа самая модная? И я просто эту прическу делаю, там, что-то внешне меняю там, в своей жизни. Вот, какие-то внешние вещи и становлюсь как бы духовным, но при этом не проделываю эту внутреннюю работу, вот, которая основана на смирении, что я просто хочу научиться у тех, у кого есть духовному, вот, не просто стать каким-то вот, по дешевке духовным. Вот. Поэтому как бы духовные ценности, да, они вот, может быть, они еще иногда просто у нас появляются из-за того, что мы не понимаем, что есть дух, что есть материя. Для этого нужно опять же разобраться, опять же соприкасаясь с духовным звуком. Потому что святые нам объясняют священные писания. Это наше прибежище, это наше лекарство, которое от многих болезней лечит. Поэтому, может быть, вам нужно просто разобраться. Но иногда это происходит так, что мы просто по дешевочке хотим. Вот сейчас в нашем мире очень мало профессионалов. В основном...
Так, в основном
сделаю супер, приходите ко мне. Да.
Мы прослушали мало профессионалов, в основном любители, да, наверное, вы хотели сказать? Мы
да, в основном любители, слушать. Которые просто как-то вот хотят казаться профессионалом. Но когда приходят, делают ремонт в квартире, думаешь, не, лучше бы я вот позвал соседа, алкоголика, он бы лучше сделал. Потому что он-то хоть работал, а эти просто, оказывается, только в интернете, только сайт сделали и ничего не умеют. Вот. Ну, поэтому нам нужно стать профессионалом, а не просто сыграть роль духовного человека. Для этого нужно разобраться, что есть дух, что есть материя, или же ну, и убить в себе это лицемерие. Это нормально, что оно есть в самом начале. И если даже вы это видите в себе, то это значит, что уже вы на пути к победе.
Хорошо, спасибо за ответ. И в заключении вас просят пройтись по пунктам, что делать на разных уровнях чувств, ума и разума.
Спасибо, что меня просят, потому что действительно это важно. Давайте вывод определенно сделаем. И после вывода я попрошу вас сразу не отключаться, дорогие друзья. Мы сделаем такой определенный эксперимент. Как вы готовы на эксперимент такой?
Отвечу за всех, всегда готовы.
И тогда сейчас мы пройдемся по пунктам именно, сделаем, так сказать, подведем общий знаменатель. Потом мы сделаем определенный эксперимент, чтобы это знание стало нашим. Чтобы не просто я вот этот воздух посотрясал на три камеры тут, попытался поговорить, вот, и что-то такое там это. Вот, а чтобы у нас произошло определенное такое соприкосновение, и мы что-то вынесли из этого. Итак, сегодня мы сделали важных три вывода. Мы обозначили врага, вот, который уже наверняка многим знаком, его зовут в 36-м стихе, его Кришна назвал вожделением или кама. И мы обозначили то, откуда он берет свою силу. Он берет свою силу от соприкосновения с энергией страсти. И как первый пункт, это то, что человек, он должен это соприкосновение убрать. То есть он должен понять, где же страсть, она вкрапляется в его жизнь. И культивировать ценности гуны благости. То есть более чистая жизнь, более чистая еда, более чистая одежда, чистая еда, чистые книги, благости. Это все можно изучить, влияние гун. Также мы дальше поняли, где же прячется этот наш враг. И оказывается, всего лишь в трех. Вот всего лишь три объекта у него есть завоевано. Это ум, разум и чувство. И работа происходит 1, 3, 2. То есть вот так вот. Первый – это чувство. Чувство мы что делаем? Мы просто стараемся их очистить, благодаря тому, что мы опять же культивируем благостные привычки в себе. Вот, мы правильно благостно употребляем для чувств определенные благостные объекты привносим. Вот, мы не соприкасаемся с энергиями страсти и невежества, а если соприкасаемся, то стараемся практиковать в своей жизни принцип черепахи, то есть сразу же лукдаун, да, вот такой практичный очень момент. То есть что-то нам нравится, противоположный пол, оп, лукдаун, да, то есть сразу происходит, да, и чувства, они не соприкоснулись. Вот. И дальше, что важная работа в основном происходит, это то, что человек он в себе прививает принципы в разум. То есть на платформе разума он прививает себе принципы, духовные принципы. То есть разум, он оттуда он вытравливает вожделение тем, что он изучает. Изучает священные книги, изучает, вот, изучает послания святых, вот, изучает духовные науки. Он может изучать практично материальные, аюрведа, астрология, йога и так далее. Это все полезно, нужно нам, но это не вытравит вожделение из разума. Из разума вытравит вожделение именно духовное, духовные книги, которые несут духовную науку в себе, которые выставляют в нашем сердце, в нашем разуме личность Бога на пьедестал. Вот. И когда чувства, они пытаются контролироваться, когда разум постепенно пропитывается духовными ценностями, то ум, который остается и такой мечется, может быть, между двух огней, в какой-то момент он начинает подпадать под контроль разума, и так как через чувство перестает идти живительный сок вот, вожделения, то он успокаивается и постепенно он становится тоже подвластным. Вот, поэтому, как мы уже сказали, контроль происходит так. 1, 3, 2. То есть первое – это чувство, третье – это разум, и второй, просто он постепенно приходит в повиновение. То есть вожделение из него выходит. Вот, умом подчиняется. И это все на протяжении времени определенно происходит. Вот, то есть такое вот послание. И для меня я хотел вас попросить, пожалуйста, почитайте эти стихи. Действительно, в этих стихах в них есть определенная энергия, которая может дать вам квалификацию. И сейчас, чем я хотел последним с вами поделиться, это, да, наверное, сейчас, да, сделаем.
Давайте, эксперимент.
Поделиться с вами определенным определенным таким стихотворением, которое было наложено на музыку. Вот, чтобы сейчас это стихотворение появится в эфире, и вы просто постарайтесь вот, подумать о том, что сейчас, о чем мы сейчас обсуждали. Ну, не оценить как-то там что-то, какие-то там вещи, а просто постараться подумать и подумать, как я могу это в жизни применить. Если у вас есть листик с бумагой даже сейчас перед вами, вы можете его взять и просто записать этот вопрос. Я сейчас послушал лекцию, что я могу применить в жизни? Задайте прям себе этот вопрос. И будет звучать это стихотворение, которое будет способствовать только вашим размышлениям, буквально 3 минуты. И вы вот постарайтесь вот как-то подумать, вот что-то, какой-то вывод сделать для себя, какое-то заключение. Это очень важная вещь. Почему? Потому что много лекций наверняка вы уже слышали, еще много услышите. И они, знаете, как декорации, когда мы едем быстро на машине, они проносятся мимо нас. Что-то оседает, что-то проходит куда-то. Но вот такой подход, когда мы такой, это принцип свадья, и когда мы немножко останавливаемся и попытаемся вот просто для себя, что я могу одеть на свое сердце, что я могу сейчас применить в своей жизни. Вот давайте сейчас попробуем это сделать. Я тоже эту работу проделаю вот вместе с вами, чтобы у нас получилась коллективная такая рефлексия небольшая. Окей?
Мы с тобой не рукотворны. Нас нельзя пустить на конвейер. Один художник потусторонний по творению нас рассеял. Мой вопрос отзовется эхом. Как домой можно вернуться? На равнинах и в прозрачных реках нити жизни внезапно рвутся. У нас есть сила и земная немощь. Есть Бог, который просто играет. Есть нектар и ядовитая щелочь. Душа, что себя забывает. Спутник ум, то ли друг, то ли демон. Звук любви в поднебесье сердца. Ключ к дверям, что давно потерян. Смесь кунжута и красного перца. Влекут за собой пустышки. Мы тонем в океане желаний. Знаю не понаслышке, но прячусь за кучей названий. Как-то плохо все это пахнет, ведь мы пришельцы из другого мира. Там цветы никогда не чахнут и не давит пространство эфира. Воздух бывает свежим перед восходом солнца. Хочешь, оставайся прежним, а я продолжаю бороться.
Ну вот я думаю, здесь можно остановиться.
Да, вот этот важный принцип, что мы продолжаем бороться. То есть, хочешь, оставайся прежним, а я продолжаю бороться. Поэтому всем вам удачи в этой нелегкой борьбе с таким сильнейшим врагом, но на нашей стороне самый сильный из всех сильных – это сам Бог, поэтому у нас обязательно все получится. Спасибо.
Спасибо вам за этот эфир. Будем ждать следующего. До свидания.
До свидания.